Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назло Японии посетил Южно-Курильские острова. В чем политический смысл этой поездки? Опальная группа Pussy Riot приняла участие в московском концерте американских звезд тяжелого металла Face No More. Что такое свобода рок-н-ролла? Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сирийские власти в применении пыток против граждан своей страны. Как отреагирует режим Башара Асада? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Остающиеся на свободе участницы панк-группы Pussy Riot накануне поздно вечером приняли участие в концерте американской хэви-метал-группы Face No More в московском клубе «Стадиум». Девушки в масках зажгли фаеры и прочитали стихи «Бунт России» антипутинского содержания. В клубе уверяют, что выступление не было согласовано с администрацией, стало для администрации неожиданностью. Ранее в поддержку Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной, чей срок содержания под стражей продлен до 24 июля, выступили более 200 известных российских деятелей культуры, которых поддержали несколько десятков тысяч обычных граждан, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Концерт группы Fate No More в московском клубе «Стадиум» неожиданно для организаторов и зрителей превратился в акцию поддержки задержанных девушек из панк-группы Pussy Riot. Остающиеся на свободе участницы группы, договорившись с американскими музыкантами, вышли на сцену с зажженными фаерами и прочли стихи антипутинского содержания. Пресс-атташе клуба «Стадиум» Яна Калимулина рассказала Радио Свобода, что выступление в поддержку Pussy Riot стало для нее неожиданностью.
К группе Pussy Riot мы не имеем вообще никакого отношения. Для нас, для самих, было огромным сюрпризом. Просто получилось так, что я увидела людей с камерами, которые ходили по вип-зоне. Это было до концерта. Я подошла к ним, представилась, спросила, откуда они, для кого они снимают. Они ответили, что они снимают для группы Pussy Riot. Я им ответила, что эта группа сегодня у нас не выступает. Они меня заверили в обратном. Там оказалось, что эту группу привели музыканты. Больше ничего об этом не знаю, не имею никакого отношения к этому.
Ну, как-то вы у музыкантов потом после концерта пытались выяснить подробности?
Музыканты говорили, что часть их шоу, и без них они не выйдут на сцену. Когда мы попытались уточнить, что это, что планируется сделать с группой Pussy Riot, они ответили, что это не Pussy Riot, это кто-то другой. Они будут только на бэк-вокале. Никакой смысловой нагрузки на этой группе не будет. Такая у нас была информация до концерта, и для нас было огромным шоком, когда мы увидели эти растяжки и эти лозунги. Да, после концерта, когда мы направились за сцену, чтобы поговорить с девушками, поговорить с музыкантами, девушек там уже не оказалось. Они как-то незаметно очень сбежали.
Муж задержанной Надежды Толоконниковой Петр Верзилов объяснил, что музыканты Fate No More поддержали девушек из Pussy Riot из солидарности.
Группа Fate No More, как и огромное количество музыкантов в России, а за рубежом, дико встревожены и взбешены, по сути, тем, что творится со всеми арестованными участницами Pussy Riot. Поэтому перед приездом в Россию они вот обратились с просьбой и с желанием сделать вот какое-то совместное выступление с Pussy Riot, что и произошло в финальной части концерта на таком эмоциональном пике. Участники Fate No More, Майк Пэттон, Билли Голд и остальные тоже в масках и в майках Pussy Riot сыграли финальную песню вот такого триумфального концерта.
А сколько активисток Pussy Riot на свободе? Каков их сейчас юридический статус и как они вообще существуют? Легально, полулегально?
Во-первых, нужно понимать, что главное в группе Pussy Riot, насколько я понимаю, в том, что участницы абсолютно взаимозаменяемые, вот их именно анонимный статус является, да, такой идеологической сердцевиной группы. И вообще за вот 5 выступлений, которые прошли под эгидой Pussy Riot, в них участвовало несколько десятков девушек, поэтому, конечно же, достаточно многие из них еще остаются на свободе, ну и в совершенно легальном статусе, так как, честно, следствие еще покамест не признавало Пусирайт экстремистским объединением, и вот какие-то претензии оно достаточно безуспешно, судя по общественной реакции, пытается предъявить вот девушкам только за эпизод в храме Христа Спасителя.
Петр, как вы полагаете, вот как это вчерашнее выступление должно повлиять на положение уже задержанных активисток Пусирайт?
Естественно, любой жест публичный, особенно столь мощный, красочный, яркой поддержки, сделанной настолько уважаемой во всем мире группой, как Faith No More, оказывает самое положительное влияние. Да, но после недавнего письма почти 200 метров российской культуры, которое уже подписало 30 тысяч человек, это вот такой следующий прорыв, следующий серьезный акт поддержки девушек.
Ранее в поддержку задержанных девушек выступили более 200 деятелей российской культуры. За них готовы поручиться перед судом банкир Александр Лебедев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, актриса Чулпан Хаматова. 4 июля Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия по делу Пусирайт об ограничении срока ознакомления адвокатов с материалами дела. О мотивах следствия говорит адвокат Пусирайт Николай Полозов.
Это связано с той общественной поддержкой, которая развернулась в защиту Пусирайт в последнее время, в частности, это письмо деятелей культуры и искусства. Сразу после того, как было опубликовано это письмо, и после того, как поручителями по делу предложили стать Дмитрий Муратов и Чулпан Хаматова, после этого сразу следствие обратилось с таким ходатайством.
Вы не так давно опубликовали реальное видео того, что происходило в храме Христа Спасителя. Для чего вы это сделали? В чем суть этого видео? Да? Чем оно отличается вот от того, что раньше было доступно общественности?
Это видео того, что действительно происходило в храме Христа Спасителя. Дело в том, что следствие изначально представляло экспертам и для исследований, и для последующих экспертиз не видеоматериалы касательно того, что происходило, а видеоклип, который был выложен на сайте YouTube, смонтированный и размещен неизвестных ям. Нету никаких доказательств того, что этот видеоклип делали наши подзащитные, но следствие указывает, что это делали они. И, естественно, этот видеоклип, он является самостоятельным художественным произведением. Во-первых, там монтированные изображения, там совершенно другие, разные люди указаны. То есть следствие везде упорно предлагало экспертам для исследований именно видеоклип. В то же время тот материал, который указывает, какие фактически происходили события, следствие нигде не демонстрировало. Первый раз это было в передаче Аркадия Мамонтова в известном фильме «Провокаторы». Мало того, это не единственная видеозапись, которая велась в храме Христа Спасителя. В материалах дела имеются и других ракурсов снятые видеоматериалы. Поэтому мы говорим, что в данном случае следствие искусственно подменяет объекты исследования.
Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина были задержаны после панк-молебна «Богородица Путина прогони», проведенного в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года. Их обвиняют в хулиганстве. Девушки находятся под арестом более 3 месяцев. Очередной срок их пребывания под стражей продлен до 24 июля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как настоящий рок-н-ролльный поступок расценивает акцию группы Faith No More сооснователь группы «Звуки Му» рок-журналист Александр Лепницкий? Поддержку со стороны западной общественности Лепницкий вообще считает фактором, который способен оказать влияние даже на развитие политической ситуации в России. Лепницкий известен как один из организаторов акции «Белый альбом» в поддержку группы Пусирайт. А минувшую субботу он, участвуя в музыкальном проекте «От Звуки Му», столкнулся с Faith No More на Пермском рок-фестивале.
В моих глазах эта группа себя реабилитировала. Мы с ними вместе выступали в одном концерте не далее, как последнюю субботу на фестивале сотворения мира в Перми. И там они не очень красиво поступили по отношению к коллегам по сцене группе «Воскресенье», так как там две было сцены, одна сменяла другую, так вот они начали долбать там ритм-секцию еще до того, как «Воскресенье» отыграло свой сет и просто смазали работу, можно сказать, своим коллегам, очень неуважительно. Я на них разозлился, но после того, что я увидел, они в моих глазах полностью реабилитированы.
То есть это такой рок-н-ролльный поступок, на самом деле, настоящий?
Да, отлично, отлично.
Как вы считаете, это поможет группе Pussy Riot?
Я хочу вспомнить историю, когда приезжала Патти Смит в Москву первый раз. Она была настроена очень антипутинской в связи с войной в Чечне, это было давно. И она и пресс-конференцию очень агрессивно провела, и на ее концерте в клубе B2 хозяин клуба был просто предупрежден звонком из кремлевской администрации, что если эта баба опять откроет рот и будет там нас поливать, то немедленно выключай электричество. И он прям стоял рядом со мной, как на иголках, директор B2. Но она как-то вняла его просьбам, и в общем-то, она была, так сказать, толерантна. Не стала срывать концерт. Ее предупредили, что концерт будет сорван. Поможет ли это Pussy Riot? Я считаю, что давление такого рода со всех сторон обязательно поможет. Это мы знаем на примере борьбы за гражданские права и за свободу в СССР. Это всегда помогало людям, и сколько людей были освобождены в результате давления именно с Запада, просто из тюрем, из психушек. И история с генералом Григоренко, да их масса, я всегда за этим следил.
В рок-кругах эта история обсуждается. Pussy Riot, ведь, серьезно говоря, это скорее художественная акция, чем, собственно, даже панк-музыка. Их своими считают в музыкальных кругах?
Нет. Своими в музыкальных кругах их не считают, и, наоборот, я бы сказал, такие серьезно относящиеся к музыке музыканты скептически восприняли на первых, так сказать, по первым следам их акцию. Но по мере того, как это переросло музыкальное, так сказать, явление, то стало понятно гражданская направленность всем и, собственно, вот такое политическое преследование, преследование по политическим мотивам. Естественно, рок-музыканты массы перешли на их сторону. Надо сказать, что вот в «Белом альбоме», в который мы с Василием Шумовым и с Артемом Троицким как-то, так сказать, придумали и учредили, более 350 коллективов дали свои песни, и там музыканты всех ведущих наших групп, начиная от ДДТ Шевчука и кончая музыкантами «Аквариума», «Машины времени», «Браво» и других.
Означает ли это, что рок среда в целом настроена общественно активно?
Она на наших глазах активизировалась, как и все другие, кстати, фракции нашего общества. Это все произошло после вот этой знаменитой рокировочки. Это была точка отсчета и точка кипения еще впереди. Это была последняя капля, которую можно было терпеть. Ситуация будет меняться, я уверен, кардинально в ближайшие годы.
Александр, а какова судьба «Белого альбома»? Он распространяется каким-то образом?
Он в сети размещается на одном из порталов. Этим всем занимается высший технолог нашей маленькой группы Василий Шумов. Опять-таки, я не считаю это какой-то музыкальной акцией, и люди будут прям скачивать «Белый альбом» и слушать. Нет, это важно просто как выражение поддержки смелому поступку этих девушек.
Лето, время рок-фестиваля. Вы можете себе представить, чтобы провели рок-фестиваль в защиту Pussy Riot? Это возможно?
Это возможно, но трудно будет найти площадку. Это будет срываться под любыми предлогами. Так же, как пытались сорвать концерт в защиту Артема Троицкого год назад летом.
Клуб, в котором выступали Face No More, это новая площадка московская. Представители клуба уверяют, что они ничего не знали о готовящейся акции. Последствия будут или власти проглотят это?
Трудно сказать. Все зависит от того, как развернется сама ситуация на судебном процессе, с моей точки зрения. Если власть, наконец, поймет, что в этой истории с этими девочками она полностью оказалась по уши в говне, то они попытаются спустить эту историю на тормозах, как, кстати, спустили гораздо менее известную историю с судами против Троицкого. Тоже на тормозах, и все, там боевая ничья, помучили мы тебя, парень, походил ты на суд, и все, пошел вон там. Здесь будет, конечно, то же самое, потому что я считаю, что это такая медвежья услуга и православной церкви, и, собственно, вообще верховной власти в России эта история спустирает. Беспрецедентно глупый арест. Беспрецедентно. Это уже просто говорится о том, что власть действительно плохо себе представляет, как это было вот в 1984 году, когда КГБ там срывало, значит, 28 лет назад мой фестиваль, тоже летом на Никольной горе, когда приехавших поиграть у товарища на дне рождения и группы там «Центр», «Браво», «Аквариум» и «Кино», и «Звуки Му», значит, были согнаны КГБшниками с открытой площадки, и скоро от них самих ничего не осталось. Вот это мне напоминает вот ту самую ситуацию.
Говорил рок-журналист, рок-музыкант Александр Липницкий. Разговор в связи с деятельностью группы «Pussy Riot» и общественной ситуацией в России продолжим во второй половине этого часа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как сделать Южные Курилы ареной сотрудничества между Россией и Японией? Тему обсуждают известные политологи и японоведы Виктор Павлетенко и Сергей Арутюнов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 3 июля. Поговорим на тему, связанную с поездкой Дмитрия Медведева на Курильские острова и мы. Южные Курилы являются предметом многолетнего территориального спора между Россией и Японией. Российский посол в Токио Евгений Афанасьев был вызван в японский МИД, как только стало известно о том, что Медведев в ходе своей поездки по Дальнему Востоку посетил один из островов Курильской гряды Кунашир. Глава японского внешнеполитического ведомства Кайтиро Гамба заявил, что посещение Медведевым спорных территорий пагубно скажется на отношениях между двумя странами. Визиты российских лидеров, сделанные там громкие политические заявления, как правило, не приводят к реальному улучшению положения дел на Сахалине и Курилов, отмечают эксперты. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Дмитрий Медведев уже посещал Сахалин и Курилы в ноябре 2010 года в ранге президента. На прошедшем в Южно-Сахалинске совещании по социально-экономическому развитию региона, в котором участвовали и члены российского правительства, вице-премьер Ольга Голодец, министр по делам Дальнего Востока Виктор Ишаев и министр регионального развития Олег Говорун, премьер заявил о том, что Сахалин – это особый край, и что у него есть ощущение того, что тут все двигается. Отток населения уменьшился, а в развитии Сахалинской области заинтересован бизнес стран АТЭС. О некоторых подробностях пребывания Дмитрия Медведева на Сахалине из Южно-Сахалинска Денис Демин.
30-минутным ожиданием в тесном коридоре обернулся визит премьера Дмитрия Медведева для пациентов Сахалинской областной консультативной поликлиники. Из душных коридоров пациенты поспешили на улицу, но столкнулись с охраной. Людям объяснили, что подышать свежим воздухом удастся лишь тогда, когда правительственный кортеж покинет территорию медицинского заведения. Эта запись была сделана на месте событий.
Вот так вот, да, народ не пускать стоит.
Вот министр приехал. Молодой человек, вы пускайте, мы на инсулине, на обморок будем падать. Это же не шутки.
Инвалиды, пенсионеры, изнывая от жары, толпились в душном холле. Спустя полчаса колонна черных тонированных джипов отъехала от заблокированного здания. В связи с приездом Медведева среди горожан ходило немало слухов. Например, что жителям домов на центральных улицах запретили на время развешивать белье на балконах.
Это был рассказ корреспондента «Радио Свобода» Южно-Сахалинске Дениса Демина. Едва появившись перед своими однопартийцами-единороссами, премьер извинился перед собравшимися. Ситуация на Сахалине меняется очень быстро. Появилась возможность вылететь на Курилы, а это очень важно. После чего отправился в аэропорт. Прибыв на остров Кунашир, Дмитрий Медведев осмотрел глубоководный причал и посетил рыбокомбинат Южно-Курильский, после чего еще раз отметил, что отток населения с Курил прекратился. Ранее в ходе совещания в Южно-Сахалинске премьер заявил, что считает необходимыми надбавки к зарплате для дальневосточников. Роль Дальнего Востока вообще и Курильских островов в частности для России невозможно переоценить, убежден председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Даже символические жесты по повышению статуса и значимости для России дальневосточных территорий, особенно Курильских островов, они очень важны и ценны. Другое дело, что мы, к сожалению, очень долго не можем перейти от символических жестов к реальной стратегии развития Дальнего Востока. Просто так, обычными ФЦП и точечными вливаниями, скажем, в ту же инфраструктуру АТЭС, ничего с Дальним Востоком не сделаешь. Поскольку помимо денег и больших денег, это надо понимать и здесь на эту тему не заморачиваться, надо быть готовым к большим тратам. Но главное – это иметь ясную перспективу.
Директор медиапроекта фонда «Институт евразийских исследований» Анатолий Строев, много лет проработавший в районных и областных газетах Сахалина, только что вернулся из поездки по острову. За визитами первых лиц государства и громкими политическими заявлениями далеко не всегда следует реальное улучшение ситуации в регионе, а статистические данные только сбивают с толку.
Говорить о том, что каждая такая поездка после нее остается шлейф каких-то конкретных дел – я, честно говоря, не могу. Цифры, они всегда лукавые. Можно поворачивать их как угодно. Можно говорить о том, что растет население Сахалина, а можно говорить о том, что оно убывает, например. Там идет выдача сертификатов на переезд на материк, на покупку жилья на материке. Вот этих людей в убыль населения не включают, а предприятия закрываются, и люди уезжают. А есть другая статистика. Последний, можно сказать, год я потратил на то, чтобы на станции Ильинск наконец построили более-менее приличный туалет. Наконец его соорудили, но я был там. Красивая избушка, но он закрыт. То есть вот власти Сахалина, на котором огромные инвестиции иностранные, где работает совершеннейшее, современнейшее предприятие по сжижению газа, куда подходят огромные океанские газовозы. И есть Южно-Сахалинск, благоустроенный, выложенный красивой плиткой, как вот сейчас укладывают эту плитку в Москве. Там Роснефть, Сахалинская энергия и так далее, куда можно всегда привести гостей, показать и сказать, видите, как Сахалин развивается. Ну, как сказал мой приятель, предприниматель, отъезжай на 10 километров от Южно-Сахалинска, и ты поймешь, мол, как выглядит Сахалин. Примерно то же самое можно говорить о Курилах. Вот я разговаривал в аэропорту, сидел с парнем из Краснодара, он летал туда в надежде найти себе там работу, ну, естественно, и заработки. И он пришел к выводу, делать там нечего. Он мне стал рассказывать, как он оттуда выбирался. А выбирается все так же, как в советское время. Хорошо, есть теплоход, который там раз в месяц заходит на Кунашир. Но вот он, говорит, взял на свой борт 25 человек, а желающих было 125. В аэропорт он уже не говорит, говорит, туманы сплошные, вылететь оттуда невозможно.
Но, продолжает директор медиапроекта фонда Институт евразийских исследований Анатолий Строев, сами по себе многомиллиардные вложения в экономику Сахалинской области не помогут.
Вот столько мы миллиардов дадим, Вопрос, зачем? Кому? И что мы хотим увидеть за эти миллиарды там на островах, куда везут все, вплоть от гвоздя до блока там какого-то строительного, электростанции и так далее. До сих пор просто не существует нормальной концепции островной жизни. Ведь понятно, что вот эти пятиэтажки, которые стоят в Черемушках в Москве, они никаким образом не могли и не должны были появиться, скажем, на Южных Курилах. А они, тем не менее, там появились, в том числе и на Северных Курилах. Их построили, они там стоят до сих пор. Должна быть своя модель развития и вообще жизни людей на островах. То есть попытка на Курильских островах организовать жизнь как на материке, вот о чем сейчас сказал Дмитрий Медведев, будучи в Южно-Сахалинске, я думаю, это несколько, мягко выражаясь, неправильно. Везде свой климат, везде свои подходы. Вот было время, выделили деньги. Сахалин стоял, по-моему, в одном ряду с Москвой, Питером по субвенциям на дорожное строительство. Ну и кинулись, что делать на тех же Курильских островах? Строите мосты. То есть дорог нету, а мосты построили. Народ был в недоумении, что это такое. Были деньги, и деньги надо было осваивать. Вот я боюсь, что примерно так осваиваются все деньги.
В самом начале своего дальневосточного турне, выступая во Владивостоке, Дмитрий Медведев призвал активистов партии «Единая Россия» превратить улучшение жизни дальневосточников в один из своих партийных проектов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сирийские власти в применении пыток против граждан своей страны. Частная переписка в интернете между Алексеем Навальным и Никитой Белых стала яркой темой обсуждения в российской блогосфере. Международная китобойная комиссия обсуждает квоты на забой китов для коренных народов Севера. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России устанавливается единый день голосования на выборах 2 воскресенье сентября. Соответствующий закон приняла сегодня в третьем окончательном чтении Государственная Дума. Первые выборы по новым правилам пройдут в сентябре 2013 года. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок ареста Ярослава Белоусова, еще одного обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади. Накануне аналогичное решение было принято в отношении 18-летней активистки Александры Духаниной. Она под домашним арестом. Всего в качестве обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной проходят 13 человек. Российские правозащитники просят снять с рассмотрения депутатами законопроекты о ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, и о ограничении доступа к противоправной информации в интернете. Документ, опубликованный сегодня на сайте Президентского совета по правам человека, подписали 16 человек, в том числе заявившие о выходе из его состава Людмила Алексеева и Светлана Ганушкина. Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов считает, что протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации соответствует Конституции страны, а запрос депутатов по этому поводу политически мотивирован. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 4 боевика. Ранее говорилось о 2 убитых. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина, которую на днях допрашивали следователи по делу о хищениях в Банке Москвы, вчера покинула Россию, сообщил ее адвокат Александр Аснес. Услышали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 3 июля. Общественная кампания в защиту группы «Пусси Райот» и жесткая позиция, которую занимают по отношению к участницам этой группы российские власти, как считают эксперты, показывают степень политического напряжения в обществе. Почему Кремль реагирует на проявление гражданской активности именно так, как реагирует? Почему кажется невозможным реальный диалог между властью и гражданскими активистами? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Людмила Тилин беседует с руководителем Центра философских исследований идеологических процессов Института философии Российской академии наук Александром Рубцовым.
Те или иные сценарии могут иметь последствия с так называемым неприемлемым ущербом. Ну, вот как атомная станция, даже ее не строят по принципу, если рванет, то накроет всех, но это вряд ли. Там другие способы блокирования вот этих вот возможностей. Вот так и здесь. Причем это относится и к самому протестному движению, к оппозиции, это относится и к власти. Вот власть, на мой взгляд, пока недостаточно учитывает такого рода возможности и действует несколько дуболомно.
То есть власть для себя не определила, что такое для нее неприемлемый ущерб.
Нет, она определила, только она в это не верит. Она считает, что это можно каким-то образом удержать.
Что для нее неприемлемый ущерб?
Революция.
Революцию можно удержать?
Какое-то время ее можно удерживать, но это же то, что называется тоннель в конце света. Рано или поздно это все равно кончится. Вечно так же не бывает. Тем более в нашей ситуации, когда все держится на ценах на углеводороды, экономический форум, цена на нефть упала, риторика меняется на глазах. Но меняется уже с запозданием, непонятно, мы успеваем или нет. Если даже мы сейчас будем что-то делать, ну, скажем, с не сырьевой альтернативой, в идеальных условиях уже непонятно, мы успеем или нет. А для того, чтобы что-то здесь изменить, можно же менять не только там, технологию, экономику, надо менять институт. А если менять институт, значит, надо менять политику. Чтобы менять политику, надо менять идеологию, систему ценностей, принципов и так далее, архетипы сознания, а это быстро не делается.
Вот какие сценарии тут возможны?
Вот мне кажется, оптимальным был бы сценарий, если бы все-таки власть вступила в реальный диалог с протестным движением и попыталась каким-то образом искать совместный выход из сложившегося положения. Вот мне кажется, что по власти, там, конечно, разные люди, но мы говорим о том, что доминирует судя не по выступлениям системных либералов, а по тому, что делается реально. Власть воспринимает каждый шаг навстречу протестному движению как собственное поражение. Рассматривает это таким образом, что если мы делаем шаги навстречу, это усиливает оппозицию, в результате оппозиции усилится настолько, что нам оторвет голову. Хотя в конечном итоге за революцию все равно же отвечает власть. Вот у нас этого не понимают. Все считают, что революционеры, вот они сволочи, взяли и развалили страну, угробили хорошую систему. Вот, поэтому мне кажется, что какое-то встречное движение, оно могло бы быть, ну, с какими-то взаимными обязательствами, с гарантиями, какими-то переходными элитами, это наверняка. Потому что когда происходит такая радикальная смена элит, вот этих всех к чертовой бабушке, а вот пришли все новые, ну, от этого тоже ничего хорошего не бывает. А вот какие-то переходные варианты, они, на мой взгляд, пока еще возможны. Но проблема в том, что вот эти вот сценарии, они становятся все менее вероятными.
Может быть, сложность власти заключается в том как раз, что она имеет дело с армией без генералов, и она не понимает, с кем именно вести переговоры, и не понимает, с кем именно вступать в диалог.
Это не совсем так, потому что, в принципе, все равно нужен не генерал у этой армии, а нужен медиатор, нужны переговорщики. А здесь вполне могли бы найти какие-то совместные фигуры, могли бы найтись. И вот эта ситуация, как Владимир Владимирович помогает, потому что, ну, кроме него больше никого нет, ну, понятно, что она же создана, но неужели в стране больше нет вообще приличных людей? Что-то как-то не верится это и в Кремле, и в Белом доме, не говоря уже за стенами. Просто политика такая, что приличному человеку подойти туда невозможно. Значит, надо менять правила политики, делать ее более пристойной, и тогда появится, я вас уверяю, вполне приличные люди, которые смогут начать какой-то диалог.
Что должно произойти, чтобы это осознание пришло к власти? Вы сами сказали, что ситуация пока только все более усугубляется с одной и с другой стороны. Но с революционеров какой спрос? Они революционеры. А с власти спрос есть. Вот что должно произойти, чтобы эту ситуацию поменять? Власть должна испугаться. Или должны окончательно рухнуть цены на нефть? Или к Москве должны присоединиться еще десятки регионов? Что должно произойти?
Ну вот зачем вы все это сказали? Мне теперь говорить нечего. Только я бы начал с цены на нефть, как ни странно. Потому что здесь действительно все на этом держится. Если можно заливать протест деньгами, то это может какое-то время продолжаться. Но ведь здесь же тоже ситуация с тем же самым шансом, у которого, может быть, вероятность невелика, но последствия чудовищны. Ну, представьте себе, что цены на нефть упали завтра и в пол. Что будет в стране? Какова вероятность такого сценария? Может быть, не очень велика, но это же как на атомной станции. Ответственная политика не может ставить вопрос. Ну, вот если посмотреть на риторику, вдруг заговорили в терминах рисков, угроз, а в терминах дефицита времени. Вот когда возникает какая-то такая ситуация некоторого обострения, люди вдруг начинают эти слова слышать и даже повторять. Понятно, что эта ситуация с сырьевой экономикой так или иначе кончится, а мы этим не занимаемся. Опять же, заговорили про вот сырьевую модель, об этом же говорили очень активно, когда ваяли план Путина, писали разные стратегии, там же произносились просто страшные слова. Если мы не сменим там вектор развития, не решим эту проблему, мы подставим под вопрос само существование страны. Ну, так все должны были открыть рот и сказать, так, Владимир Владимирович, ну, поподробнее, как это так? Ну, все спокойно к этому относится. А Медведев говорил в терминах выживания. Это вопрос выживания. А потом, поскольку ничего не происходит, никто ничего не делает.
Получается, что тот оптимистический сценарий, который вы описали, как желательный, он маловероятен. Но если не он, то что?
Можно вообще здесь предсказывать все, что угодно. Полномасштабный социально-политический кризис. Ну, начинается все с потребительского кризиса, потом кризис социальный, политический. Ну и дальше все что угодно, да, открытые формы протеста и вплоть до нового раунда дезинтеграции страны.
Полный текст интервью Людмилы Телин с философом Александром Рубцовым на сайте свободанews.ру в ближайшие дни.
Тоска по Тоскане. Это чувство испытывали многие русские путешественники. Благословенный край был описан десятками писателей, запечатлен живописцами, воспет музыкантами. В нашей программе участвуют тосканский профессор Рената Ризолити и итальянист Михаил Талалай. «Тоска по Тоскане». Первый раз в 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 июля. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад «Архипелаг пыток», в котором обвинила власти Сирии в массовом истязании мирного населения. Правозащитники считают, что речь идет о преступлении против человечности и призывают мировое сообщество принять срочные меры. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свободы» Валентин Барышников.
Во второй раз они привели меня на допрос, начали задавать вопросы и мучили током. Я потерял сознание минут на 5. Когда я пришел в себя, то увидел, что уже нахожусь в камере, но моего дяди не было. Наверное, он был на допросе. Когда они в третий раз забрали меня для допроса, в последний раз, они вырвали мои ногти. У них были щипцы или что-то вроде отвертки, что они использовали.
Это обнародованный Human Rights Watch фрагмент рассказа 13-летнего сирийского подростка, одного из тех, кто был опрошен правозащитниками при подготовке доклада «Архипелаг пыток». Представитель организации Оля Салванг заявил.
Из доклада совершенно ясно, что пытки широко распространены и используются систематически. Количество собранных данных свидетельствует, что речь идет о государственной политике, ясно разрешающей применять пытки. Сирийские власти создали сеть пыточных центров, рассеянных по всей стране. Широкое распространение и систематичность этой сети позволяет уверенно говорить, что это является преступлением против человечности.
Как говорится в докладе Human Rights Watch, с начала антиправительственных выступлений в Сирии в марте 2011 года власти страны подвергли десятки тысяч людей незаконным арестам, задержаниям, жестокому обращению и пыткам. При подготовке доклада было проведено более 200 бесед с бывшими заключенными, включая женщин и детей, а также перебежчиками из военных и разведывательных структур Сирии. Основываясь на этих данных, правозащитники сообщают о 27 пыточных центрах, о том, каким пыткам подвергали там заключенных и кто являлся руководителями этих центров. Правозащитники обратились с призывом к Совету Безопасности ООН, в котором, среди прочего, просили передать вопросы ситуации в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда и потребовать от государств приостановить все поставки вооружений и военную помощь сирийскому правительству, поскольку, по мнению правозащитников, существует реальный риск того, что оружие и технологии будут использованы в действиях, являющихся серьезными нарушениями прав человека. Отдельных Human Rights Watch призывает Россию и Китай приостановить любую военную помощь сирийскому правительству и твердо осудить систематические нарушения властями Сирии прав человека. Российский политолог, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов сомневается, что подобный призыв может повлиять на позицию России по сирийской проблеме.
Думаю, что не могут. Потому что, собственно говоря, никаких расхождений между этими заявлениями официальной позиции России нет. Многократно было подчеркнуто российским министром иностранных дел, российским президентом, что Россия не поддерживает Башар Асад, Россия не поддерживает режим. Россия хотела бы только, чтобы в Сирии прекратилось насилие с обеих сторон, потому что, по мнению России, оппозиция – это тоже не дети ангелов.
Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей заявила в понедельник после выступления перед Советом Безопасности ООН.
Задокументированы серьезные нарушения прав человека и правительством, и оппозицией. Нарушения правительственных сил, неприцельные обстрелы жилых кварталов, убийства активистов и сторонников оппозиции, задержания, пытки и изнасилования, нападения на больницы. Нарушения со стороны оппозиции включают убийство предполагаемых правительственных информаторов и тех, кто сотрудничает с властью. Я повторила призыв к Совету Безопасности ООН передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда. Существует риск эскалации. Снабжение оружием сирийского правительства и его оппонентов подстегивает насилие. Дальнейшей милитаризации конфликта нужно избежать любой ценой.
По данным сирийских активистов, за вторник в стране погибли не менее 14 человек. Правительственные войска блокировали районы города Хомс, занятые силами оппозиции. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Тысячи граждан Сирии за последний месяц бежали в соседнюю Турцию. Минувшей ночью границу страны пересекли почти 100 сирийских военнослужащих из Стамбула. Корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Как утверждают турецкие газеты, регулярная армия Башара Асада сократилась почти на треть. Военнослужащие бегут, потому что отказываются выполнять приказы командиров расстреливать мирных граждан. В Турции беглые военнослужащие организовали отряды так называемой «свободной сирийской армии», которые базируются у самой сирийской границы и, по данным турецких газет, насчитывают уже более 10 тысяч человек. Оппозиционные силы поддерживают связь с партизанскими отрядами на территории Сирии и совершают регулярные рейды на сирийскую территорию. Анонимный представитель сирийской вооруженной оппозиции заявил: «У Асада скоро не останется ни одного офицера. Европейское сообщество должно активнее оказывать помощь повстанцам. Сирия стягивает на турецкую границу свои войска, зенитные комплексы и танки российского производства. Сирийские вертолеты нарушают турецкое воздушное пространство. Нам необходимо отражать атаки и возможные провокации». На юго-востоке Турции, в районе города Хатай, минувшей ночью границу перешли более 300 мирных граждан, среди которых много стариков, женщин, детей. Сирийцы отправлены в палаточные лагеря беженцев. Вот что заявил Айхан Питек, лечащий врач одного из таких лагерей: «Люди напуганы. Многие не ели несколько дней. Есть раненые, у многих осколочные ранения и нагноения из-за того, что вовремя не была оказана медицинская помощь. Десятки людей направлены в центральные больницы, многим сделаны операции». Под патронажем общества «Красного полумесяца» в трех палаточных лагерях для беженцев организовано горячее питание и раздача одежды. Работают волонтеры, по всей Турции идет сбор помощи. Во избежание провокаций лагеря находятся под охраной турецких военных. По утверждению турецких журналистов, такие меры приняты после того, как в одном из лагерей провокаторы попытались организовать беспорядки и поднять мятеж. Вот что говорит репортер Айдын Тавуклу: «Сирийские власти организуют провокации на границе, обстреливают лагеря. Несколько человек, в том числе турецкая переводчица, были ранены. На государственном сирийском телевидении организована пропаганда, чтобы запугать людей и не дать им возможность перебраться в Турцию. Обратно в Турцию. Таков заголовок одной из сегодняшних турецких газет. После того, как власти Сирии объявили перемирие, пишет издание, тысячи беженцев отправились на родину. Однако ожидания мирной жизни оказались напрасными. За пребывание в Турции люди были подвергнуты допросам и насилию. Некоторым удалось бежать в Турцию, а обратно во второй раз. Во вторник премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция примет всех людей, пострадавших от режима Башара Асада. Общее количество сирийских беженцев в Турции уже превысило 35 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Яркая тема обсуждения в российской блогосфере – частная переписка в интернете между гражданским активистом Алексеем Навальным и губернатором Кировской области Никитой Белых, обнародованная хакером по имени Хелл. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
У многих пользователей вызывает сомнение тот факт, что почту Навального взломал именно Хелл, пишет пользователь Камари.
Почему пишут, что Хелл взломал переписку Навального? У Навального ФСБ 12-го забрала компьютеры. Бастрыкин клялся на голубом слезу, что, конечно же, никто никогда, никак, никуда пароли Навального не попадут. А в конце июня твиттеры и почту Навального взламывают и выбрасывают инфу в Рунет.
Теперь о содержании переписки Навального и Белых. Вот короткий диалог из нее.
Лех, проявись.
Чё?
Ничего, дело есть. Я тебе несколько раз СМС писал, ты не проявлялся. Могу до конца года часть известных тебе сомнительных расчетов закрыть.
Ну ок, хорошо. Тогда передай, пожалуйста, это М, а я у нее заберу.
В переписке обильно используется непечатная лексика, поэтому цитировать ее трудно. В целом же речь идет об урегулировании финансовых отношений. Упоминается посредник при передаче денег М или Маша. Белых то ли в шутку, то ли всерьез обвиняет Навального в воровстве спиртоводочного завода. Переписка привлекла внимание сенатора-единоросса Руслана Гатарова, направившего специальный запрос генеральному прокурору Юрию Чайке.
Возможность финансовых взаиморасчетов губернатор Кировской области Белых со своим помощником на общественных началах Навальным связывает с принятием поправок в бюджет Кировской области и возможностью расчетов по концу года, во второй половине декабря 2010 года. При этом посредником при передаче денег указана Маша, по предположению автора публикации, другого помощника Белых Марии Гайдар. Также в публикации указаны высказывания о воровстве спиртоводочного завода и улаживании вопросов с представителями МВД и ФСБ со стороны Белых.
Как Навальный, так и Белых заявили в ответ, что считают в целом неправильным комментировать содержание переписки, добытой противоправным путем. Однако оба отмечают, что обсуждаемые в ней финансовые взаимоотношения не имеют отношения к губернаторству Никиты Белых. Алексей Навальный признает, что знает Белых. Белыха, как он выражается, уже очень давно.
Внимательный читатель «Чужой почты» обратит внимание, что переписка датирована 2010 годом, а обсуждаются в ней дела, которые произошли гораздо раньше. Написано же «много лет это обсуждаем». Все обсуждаемое касается тех счастливых времен, когда белыховского губернаторства и в проекте не было. Поэтому уж будьте внимательным читателем «Чужой почты» и не позволяйте разводить себя всякому жулью, верещащему «пилит Кировскую область».
С аналогичным заявлением выступил и сам Никита Белых.
Мои отношения с Навальным имеют давнюю историю. В том числе они носили и финансовый характер, но задолго до того, как я стал губернатором. Хорошо, что есть СМИ и интернет. Все зафиксировано. Не все финансовые отношения тех времен были урегулированы, но это дело мое и Алексея. В Кировской области он работал на общественных началах, и никаких денежных отношений между нами не существовало.
В заключении Никита Белых выражает удивление, почему Руслана Гатарова содержание его переписки с Навальным заинтересовало, а факт незаконного взлома почты нет. Далеко не всех эти объяснения устраивают. Пользователь Unilevel предполагает, что вскоре будет выложена еще одна порция писем.
«Я никогда не одобряла и не одобряю взлома чужих почт, журналов и тому подобное, но оппозиция лишилась всяких моральных козырей в этом вопросе после того, как с удовольствием читала и обсуждала переписку своих противников, Потупчик и прочих. Полагаю, что скоро может возникнуть настоящее политическое цунами, судя по обмену репликами в Твиттере самых разных персонажей. И цунами это не только оппозицию заденет. Там же, судя по всему, бездны. Но если громкого скандала не выйдет, это само по себе тоже скажет о многом.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что обнародование переписки Навального с Белых вряд ли серьезно скажется на их репутации.
Это в юридическом смысле заведомо тупиковое направление. Так что цель чисто пиар негативный для Навального, который кому-то когда-то что-то задолжал или должен был вернуть, в общем, занимался каким-то бизнесом, что, конечно, ужасное преступление. Понятно, что это элемент травли человека, который представляет с точки зрения власти угрозу для ее комфорта. Ну, я думаю, что ничего не произойдет, потому что те, кто получал финансирование из якименковских карманов, они и будут продолжать троллить в интернете. А те, кто склонен прислушиваться к словам Навального, понимают, что с ним будут расправляться так, как положено в коррупционном государстве, когда государство есть инструмент в руках тех, кто отстаивает свои интересы. В данном случае силовые органы выступают в качестве частной собственности бюрократии, которая обороняется от нападок со стороны Навального. Это очень характерная черта. Они действительно искренне считают, что правоохранительные органы должны защищать не закон, в частности, право на неприкосновенность личной переписки даже такого неприятного человека для многих, как Навальный, а должны защищать интересы тех, кто контролирует власть. А это значит, им можно пользоваться незаконно полученными данными, можно их сливать в интернет, получив, на самом деле, даже подтверждение или опровержение этих данных. То есть, вполне понятно, асимметричное использование государственной машины в интересах тех людей, которые этой машиной владеют.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Международная китобойная комиссия обсуждает на заседании в Панаме квоты на забой китов для коренных народов Севера. Повышение этих квот требует Гренландия, однако эксперты указывают, что продукты китового промысла на этой территории используются не по назначению, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Китобойный промысел рассматривается вместе с другими формами охоты как неотъемлемая часть исторических традиций и культуры гренландцев, а мясо китов является важным источником питания для островитян. Гренландские эскимосы, или как они называют себя инуиты, добывают около 170 больших китов в год. Это третий по объему промысел в мире после Норвегии и Японии, вылавливающих ежегодно более 600 китов. Международная китобойная комиссия считает западное и восточное побережье Гренландии районами обитания двух различных популяций, выделяя отдельные квоты для каждой зоны. На более населенном западном побережье острова добывается около 90% китов. Здесь вылавливают около 150 малых полосатиков и 10 фимвалов, а на восточном – до 10 малых полосатиков. Выступающие от имени Гренландии датские представители собираются выдвинуть требования о повышении в течение следующих 6 лет квот на добычу крупных китов со 170 до 221 особи. По утверждениям гренландских властей, запрос о повышении квот на промысел учитывает последние экспертные оценки численности и состояния популяции китообразных. Однако эта позиция вызывает резкую критику со стороны Международного общества по охране китов и дельфинов. По словам исполнительного директора этой организации Криса Батлера Страуда, требования датской стороны о повышении квот на китобойный промысел продиктованы исключительно коммерческими интересами, а не заботой о потребностях коренных жителей Гренландии. Во время посещения острова представители Международного общества обнаружили, что китовое мясо свободно продается в более чем 100 магазинах Гренландии и подается в дорогих туристических ресторанах, в то время как, по правилам охоты, этот продукт должен бесплатно распространяться среди представителей малых народов. Батлер Страут отмечает также то обстоятельство, что прирост населения Гренландии попросту не соответствует заявленному спросу на китовое мясо. В самой Дании большинство населения выступает за продление моратория на коммерческий китобойный промысел. Однако вместе с тем датчане поддерживают и право гренландских аборигенов на китовую охоту.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян. В годы расцвета китобойного промысла, это послевоенный период и до начала 70-х годов, советские китобойные флотилии Юрий Долгорукий, Советская Украина, Владивосток и Дальний Восток добыли около 125 тысяч усатых китов и кашалотов. Это почти половина объема мирового промысла. В связи с международными ограничениями и падением поголовья китов, СССР в конце 80-х годов фактически прекратил промысел. Сейчас в рамках аборигенного промысла на Чукотке ежегодно добывается примерно примерно 140 серых китов чукотско-калифорнийской популяции. Беседу с руководителем морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константином Сгуровским я начинаю с вопроса о том, угрожает ли китам опасность исчезновения.
Это зависит от того, какой вид имеется в виду. Есть виды, которые массовые, то есть полосатики, да, небольшие киты. Их достаточно много, и, в общем-то, наверное, если говорить не с точки зрения этики, там, охоты на китов, а с точки зрения природоохранной, то, наверное, промысел мог бы быть без ущерба для популяций. Вот. А есть, конечно, виды китов, там, гренландский или, там, скажем, серый кит, которых многие популяции подорваны и очень ограничено их количество. Однозначно сказать, что вот гибнут киты, не гибнут, нет. Есть виды, которые очень тяжело восстанавливают. Тот же синий кит, к примеру, кашалоты. Вот. А есть, например, те же самые белухи, которым ничего не угрожает.
Россия участвует в китобойном промысле как-то?
Нет, у нас полностью весь флот порезали на гвозди, и для того, чтобы нам участвовать каким-то образом в промысле, это нужно опять все восстанавливать заново. Я не думаю, что кто-то пойдет на такие расходы.
Правильно сделали, как вы считаете, или нет?
Наверное, правильно, потому что это было чисто советское явление, когда, в общем-то, не считаясь с расходами, гнали туда большое количество флота, в большом количестве билось, очень много гибло, как потом выяснилось, детенышей, и самок били даже беременных, то есть план, чтобы выполнить. Поэтому я думаю, что решение было правильное, потому что продукты китобойного промысла на самом деле не так уж и востребованы сейчас. То, что раньше добывали жир, там, сейчас это все, в общем, заменяет пока нефтехимия.
Забой китов для коренных народов Севера играет заметную роль. Для российских народов Севера этот вопрос актуален?
Да, конечно, конечно, по-прежнему актуален. Они по-прежнему забивают китов. Для них специально выделяется квота китовой комиссией. Регулярно туда наши представители едут, защищают интересы наших аборигенов. В этом смысле как раз российский промысел существует, скажем, серого кита, например, на Чукотке. Там популяция, в общем-то, относительно неплохом состоянии, в отличие от южной популяции, которая у Сахалина. Поэтому, собственно говоря, китовый промысел аборигенов, он имеет право на существование, хотя, безусловно, выглядит это, так сказать, не для соблазнённых, что называется, когда их убивают. К счастью, я не видел сам забоя китов, но я просто знаю людей, которые там были, и видел фотографии. Большое животное, когда его стреляют, убивают, потом выволакивают там на берег, разделывают. Все это, конечно, выглядит ужасно, но это традиционный промысел, которым, собственно говоря, на основу их существования.
Браконьерство какое-то связанное с китами для России характерно или более-менее это благополучная страна с точки зрения китов, вот этого китобойного промысла?
У нас сейчас гораздо большая проблема это не браконьерство на китов, потому что, собственно говоря, самого промысла нет, а раз нет промысла, ну, за исключением вот этого аборигенного, то браконьерства, в общем-то, массового нет. У нас гораздо большая проблема это присутствие одна из немногих стран, которая позволяет широкомасштабный дрифтерный промысел плавающими сетями многокилометровыми в своей экономической зоне. И вот в этом смысле сети называют стенами смерти, гибнут, конечно, очень большое количество морских птиц и млекопитающих, включая и больших китов, и малых. Собственно говоря, мы выступаем за ограничение этого промысла, либо за привязку его к берегу и ограничение длины сетей, либо вообще, собственно говоря, если жесткие ограничения не будут введены на него, просто на запрет этого промысла.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Скандинавии Сергеем Джаняном был эколог Константин Сгуровский. Международная китобойная комиссия обсуждает размер квот на забой китов для коренных народов Севера. Вот так обстояли дела во вторник 3 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «свободанews.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».